Псалом 83, давайте откроем его, прочитаем, порассуждаем над ним. Начальнику хора на Гефском орудии, то есть начальнику лидера, который там, лидеру прославления, тот, который хор ведет в поклонении в храме Иерусалимском. Этот псалом нужно исполнять на Гефском орудии. Написали этот псалом сыновья Корея, Кореевых сынов псалом. «Как вожделенны жилища Твои, Господи, сил! Господи, насколько для нашей души драгоценно то место, где Ты живешь, где мы можем своей душой соприкоснуться с Тобой. Наша душа томится об этом, по этому месту. Наша душа стремится туда разделить с Тобой общение. Без этого мы опустошаемы, без этого нам очень тяжело. Вообще это заявление, оно как бы базируется на том, что человек верит, что есть внутренний человек у нас. Что если вот просто мы достигнем разных вещей в своей жизни, наружной, но наше сердце или наша душа не напитается Богом, не наполнится вот этим вечными сокровищами, то она не найдет себе покоя. Мы можем ее чем-то кормить, развлечениями, там, достижениями материальными, просто занятостью, заботами разными, даже нормальными заботами или греховными какими-то вещами. Но наша душа все равно будет тосковать по Богу. Это очень глубокая вера, которая здесь заложена. То есть человек очень глубоко в это верит. Он не просто это заявляет. Если он говорит о том, что вот это время, когда я могу быть с тобой, когда моя душа соприкасается с тобой, настолько для меня желанно, настолько я жажду этого. Этот человек видел мир так. Очень важный момент. Он смотрел на мир, в котором он живет, вообще, ну, на свое настроение, на свои чувства, на какие-то задачи в жизни, на цели, на решение разных проблем различных своей жизни, на успешность своей жизни. И он ясно понимал, что большая часть его жизни – это внутренняя жизнь. Может быть, большая часть. Ты во внешней достиг чего угодно, а внутри тебе не достает. Или если ты там бедный, можно снаружи себя, ну, как-то облагораживать, но все равно ты бедный, ты не будешь чувствовать себя богатым, ты не будешь чувствовать себя достойным, ты не будешь чувствовать себя завершенным, все время будет что-то не то на душе. Будет и скорбь, и теснота, и неудобство, и какой-то дискомфорт. И вот он ясно понимает тезис его души, или этих их души, сыновей Кореевых, такое, что нам нужно Господу. Это очень быстро. Какая-то где-то проблема возникает, человек быстро приходит к этому выводу. Мне же к Богу нужно. Мне нужно быть рядом с Ним. Как только я от Него отдаляюсь, мне становится плохо. Бог не создал, Он не дал нам новую природу во Христе Иисусе. Он не дал нам Духа Святого так, что мы можем быть самодостаточными. Мы все равно нуждаемся в Боге. Мы нуждаемся идти к Нему. Даже Он создал удивительное создание, как такое, как церковь, и церковь нам не может заменить. Если мы в церкви не находим Бога, это огромная проблема. Ни семья, ничто. Поэтому они говорят, насколько вожделенны, насколько желанны жилища Твои. Два основных места, которые Библия описывает, где мы можем очень близко Бога познать. Это когда мы открываем Писание, когда мы молимся в ответ на то, что мы там читаем, когда мы истины воспринимаем, растворяем их. Вот первая часть собрания для меня была таким временем, я надеюсь, для вас, когда мы слышали истину, когда душа, может быть, кого-то сразу восприняла ее, а кому-то сложно, и нужно бороться, нужно пробиваться. Мне нужно было пробиваться, поэтому я думал, сейчас рядом со мной наверняка есть люди, которые тоже пробиваются сквозь вот какой-то внутренний, ну, что угодно, то ли привычка, то ли какая-то усталость, то ли какая-то раздраженность, то ли обеспокоенность, разные вещи. И нужно пробиваться своей душой, чтобы к Богу приблизиться. Есть истина, и ты душой хватаешься за нее, ты ее растворяешь своим сердцем, своей верой, ты в нее веришь, думаешь, как это связано с твоей жизнью, эту высокую истину приземляешь к твоей душе, к твоей жизни, и потом у тебя внутренний отклик начинается, ты видишь Бога рядом. То есть слово и молитва, и второе – это церковь. Церковь – это то место, где Бог особым образом присутствует. Мы уже слышали, Христос в этой церкви являет имя своего Отца, то есть Его сердце, Его характер, Его сущность Он открывает. Мы абсолютно нуждаемся в церкви, когда мы все вместе поклоняемся. Поэтому он говорит, насколько вожделенны жилища твои, то, где ты живешь, то, где ты дома, то, где можно с тобой сесть, не спеша просто посидеть рядом. Просто поговорить с тобой, излить свою душу тебе. Поплакаться, может быть, поделиться радостью. Сказать, что что-то тебе непонятно, что-то там как-то тебе неведомо, и ты не можешь разобраться с этим, оно как-то формально у тебя. Как вожделенны жилища твои, Господи, сил. Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. И говорит, душа уже просто устала, ты чувствуешь, как камень на душе. Вроде бы даже более-менее все может быть нормально, а может быть очень ненормально. Но даже когда нормально, можно чувствовать вот этот камень, эту железобетонную плиту на своей душе. Когда просто тебе как тяжело, тебе тяжело жить, тебе тяжело хотеть жить, тебе тяжело как-то, у тебя нет каких-то внутренних источников, которые дают тебе настоящую энергию. Ты, может быть, как бы функционируешь как опустошенный внутренний человек, ты делаешь разные вещи, там что-то, может быть, достигаешь, но ты ясно понимаешь, душа уже устала от такой жизни. Я периодически в своей жизни, когда я это чувствую, я просто ставлю крест на всем. Я понимаю, что если я не приближусь к Богу, уже нет никакого смысла во всем остальном. И я как можно быстрее прихожу к моменту, когда я могу это все остановить. Не всегда это можно сразу остановить, какие-то наши какое-то служение, какие-то заботы семейные, работу. Но как можно быстрее я стремлюсь к тому, чтобы просто остановиться. Вспоминаю, что я когда-то жил без мобильного телефона. И мир не рушился от того, что я не находился на телефонном непроводе, этой волне. Вспоминаю, что не было много чего. Разных вещей не было, я мог жить. Это для меня благословение большое. Я понимаю, я могу выключить мобильный телефон. Мир не остановится. Есть Бог, который контролирует Бог. Есть Бог, который контролирует этот мир. Он Господь сил. Поэтому мы можем чувствовать это. Большое благо для людей, когда они это могут чувствовать. Когда они вдруг могут осознать, моя душа истомилась. Та близость, которая у меня бывала раньше в жизни, сейчас это не то. Или, может быть, не бывало, и как-то ты понимаешь, что тебе нужно больше с Богом. «Истомилась душа моя, желая во дворы Господни». Я очень хочу в эти жилища, я хочу во дворы, там, где Он. Я хочу к Нему домой. Я хочу быть рядом с Ним. «Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому». Они стремятся к Богу. Они жаждут Бога. И это вся внутренность, и даже где-то как физически ты это можешь ощущать, тебе нужен Бог. Потом они говорят, и птичка находит себе жилье, то есть они смотрят на храмы, они видят, как птички там туда как-то залетают, и ласточка гнездо себе может устроить, где положить птенцов своих у алтарей твоих, Господи, сил, Царь мой и Бог мой. То есть он видит себя не просто таким серьезным, взрослым, с массой всяких ответственностей, таким, который там, не знаю, достигает великие вершины или беспокоится о важных вещах, и просто если он или она перестанет беспокоиться, то, ой, это невозможно и непривычно. Смотрит на маленьких птичек, которые по-своему как бы беззаботны, или они такие незащищенные, и они просто могут действительно прильнуть к Богу, и Бог о них позаботится. Где бы они ни были, они могут найти себе жилье, есть где гнездо свить, и Бог заботится о них. Весь мир, в принципе, это храм Божий, поэтому где бы они ни были. Он смотрит на них, и он что-то подобное желает. 5 стих. «Блаженны или счастливы, живущие в доме твоем». Это колоссальнейшее откровение. Вот эта фраза и вообще этот псалом – это удивительное откровение. Люди невероятно глупые, они не способны дойти до этого. Это Бог открыл. Люди верят в то, что их счастье совсем не в этом. Чтобы все было нормально, чтобы строилась там учеба, чтобы были нормальные взаимоотношения, чтобы никто не болел из близких, чтобы был успех на работе, чтобы заработать больше денег, чтобы сделать то или то. Вот в этом успех. Человек бежит, стремится, достигает, радуется, восхищается каким-то новой ступеньке в своей жизни. И потом приходит периодически, и потом, может быть, к большому очень такому фиаско приходит, когда он понимает, вот все это у меня есть в жизни, чего-то очень главного мне не хватает. Я суетился, помните, как Мария там заботилась и суетилась о большом угощении для Иисуса Христа. Точнее, это Марфа была, извините. Я устал, когда я устал, я путаю. Поэтому вы расшифровываете, что я имею в виду. То есть Марфа заботилась и суетилась о большом угощении. Иисус говорит, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть. Мария сидела у ног Его. Она не пыталась большой пир закатить ради Христа, хотя вроде бы кажется хорошее дело. Но она понимала, что прежде всего ее душа должна напитаться от того, что Иисус ей говорит. Поэтому мы иногда, мы достаточно глупы, и никто из людей не может понять, в чем счастье человеческое. Я слушаю довольно умных людей, читаю разных, которые Бога не знают, и они не знают ответ. Они могут увидеть проблему, но они не знают ответ для этой проблемы. Поэтому это откровение. Счастливы люди, которые живут в доме твоем. Не просто которые делают много всего даже для Бога, но которые действительно ищут Бога своей душой, которые находят Его, для которых Бог – это их друг, у которых с Богом есть история взаимоотношений. Им есть что рассказать, что я пережил раньше, в предыдущей главе моей жизни, и две главы назад, и три. И я желаю как бы развивать этот роман взаимоотношений, эту глубинную дружбу с Ним. Я молюсь постоянно или периодически о том, чтобы Бог просто дал такую... Я знаю людей, которые, мне кажется, это как-то почти не испытывают. И это мне очень жалко. Я периодически думал от того, почему... Я такой был немного депрессивный человек. Ну или так, хотя вот мы ездили в поездку, оценили втроем, кто из нас депрессивнее, Юра, Коля или я. По дороге мы слушали просто проповедь о унынии и оценивали потом, обсуждали ее. И потом, как прошел лагерь, получилось не так, как мы оценили. Я не выдам вам секрет, кто в лагере был не самым веселым. Но мы с Юрой очень хорошо веселились. И поэтому... Но хотя Коля сказал, что он самый оптимистичный, но он на самом деле очень уставший приехал. Извини, Коля, случайно выдал тебя. Ну, я переживал как бы разные моменты в своей жизни. Я вспоминаю, когда где-то лет 15 назад мы с Сашей учились в тренинг-центре по подготовке служителей, пасторов. Периодически я туда не приходил. И был такой как бы информация, что Коля плохо, я лежал в комнате. Или там, ну, не лежал все время, ходил там. Ну, какие-то у меня были свои переживания, мучения. Иногда Катя посещала, она еще тогда не была моей женой, там в какой-то, я помню просто что-то такое, как приходило. То есть я как-то даже думал, почему я такой? Почему бы не быть таким веселым? Некоторые люди, ну так веселятся, и как кажется, зачем мне нужно было вот это все думать и понимать, и как бы мучаться от того, что есть такие сложные вопросы в жизни. Но сейчас я очень Богу благодарен. Мне очень быстро становится на душе плохо, когда я отдаляюсь от Бога. Для меня это просто спасение. То есть мне просто плохо, мне не хочется жить, мне ничего не хочется после. Когда мне плохо, я думаю, зачем мне вообще такая жизнь? Зачем мне приобрести весь мир, а душе своей повредить, как Иисус сказал. То есть мне такая жизнь не нужна абсолютно, я не хочу такой жизни. Я хочу, чтобы у меня была внутренняя гармония. Чтобы у меня были отношения с Богом живые, настоящие. И уже тогда, сколько там во внешнем мире я приобрету, столько и будет. Но вот этот псалом как бы об этом. Я поэтому молюсь о том, чтобы люди переживали такое, ну, горе, что ли, или печаль в душе, чтобы им не хватало Бога. Я иногда смотрю на людей, я не понимаю, вот на людей, которые не познали Бога, я вообще не понимаю, как они живут. Ну, я понимаю, как они живут, и я так жил, как они, но чем больше я приближаюсь к Богу, я не понимаю. Вот если сейчас это забрать, это ну просто не жизнь абсолютно. Это просто, это вообще не жизнь. То есть я могу ходить там, работать, улыбаться, говорить какие-то слова, но внутри это совсем не жизнь. Поэтому молюсь, чтобы Бог давал нам всем принять это откровение, что счастье только для тех, которые живут в Доме Божьем, которые близко к Нему. Они непрестанно будут восхвалять тебя, они это будут делать естественно, потому что они соприкасаются с Богом, и Он для них драгоценный, Он для них дорогой, Он для них живая личность, у них есть взаимоотношения с Ним, они думают об этих взаимоотношениях, как с людьми, там, а как у того, а что тот, а вот что у того случилось. Вот то же самое подобное есть с Богом, а что дальше, а куда ты меня дальше поведешь, а почему ты делал вот это или вот это или вот это. То есть определенный диалог, то есть нужно налить чашку чая себе и просто, ну, иногда это там где-то по дороге мы делаем, но просто вот так вот беседовать с Богом, почему это в моей жизни, находить библейские ответы на это, ну просто вот видеть свою жизнь как историю взаимоотношений с Богом. Блажен человек, которого сила в тебе, который находит в тебе силу от такой близости с тобой, он полагается на тебя. Он ясно знает, у меня есть проблема, у меня недостаточно сил для ее решения. Например, мне не хватает денег, или у меня слабость со здоровьем, или у меня нет профессионализма где-то на работе, чтобы какие-то задания выполнять, или там угодить начальнику, или в семье какой-то конфликт решить, или какую-то проблему просто своих родных решить. У меня есть проблема, и голова тебе говорит, окей, не хватает денег, нужно больше заработать. Не получается выполнить задание вовремя, нужно в субботу остаться на работе, и в воскресенье поработать, и вечерами поработать, и просто больше времени ты успеешь. Голова очень быстро предлагает такое решение. Но здесь говорится, блажен человек, у которого сила в тебе, который понимает, вот мне не хватает для того, чтобы чего-то здесь достичь. И это значит, это мне Бог устроил в жизни, чтобы это как проповедь не была, мне нужен Бог. Мне нужно ближе к ним, с Ним отношения, глубже. Я не имею в виду уволиться с работы, пойти где-нибудь там в горы и там 5 лет прожить. Совсем нет. Бог хочет, чтобы мы приближались к Нему в реальной жизни. Не в какой-то абстрактной жизни, не настоящей, а в реальной жизни с этими проблемами, но чтобы мы понимали, что наша душа нуждается в нем. Это самое главное, это то, без чего нет жизни. Мне очень горько смотреть, как некоторые люди просто так не живут, и мне просто жалко. Я смотрю, как они внутри такие, они могут быть снаружи очень там хорошо выглядеть, но внутри я смотрю, как они такие дистрофики, знаете, они очень худые, они очень жалкие. Ты просто начинаешь о чем-то говорить, а там не о чем говорить. Ты затрагиваешь какие-то вопросы духовные, какие-то чуть более глубокие вопросы сердца. Не обязательно там вопросы духовные, я не имею в виду какой-то богословский вопрос, хотя тоже отличный вопрос. Но какие-то чуть более глубокие вопросы, на котором, на уровне, где живет твое сердце, ты туда чуть-чуть заглядываешь, там пусто, почти пусто. Это жалко, это очень жалко. Нам тогда нечем поделиться с другими в том числе, и мы тогда тоже воспитываем пустышек в церкви, в нашей семье. Они научились делать дела, они научились говорить правильные слова, правильно одеваться, там что-то, какие-то цели приобрели, но они внутри пустые, у них нет наполнения, и у них нет силы. Когда придет испытание, которое с легкостью ломает вот эту наружную как бы стену, такой антураж, сносит легко очень. Какая-нибудь волна жизненная, все эти наши щепочки, которые мы так красиво выставили в великий город, в великие стены, он все это сносит, и там внутри ничего нет. Должна быть внутренняя сила для того, чтобы это переносить. Это обретается в близости с Богом. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Вот это откровение там поселилось. Человек, в принципе, принимает решение искать Бога. Быть в тех местах, где он может найти Бога. Когда трудности какие-то, когда вся голова тебе кричит, нужно просто, ну, грубо говоря, там на работе еще посидеть, то он понимает, что не в этом главное решение моей проблемы. Я не буду счастлив, если я эти деньги там заработаю или эту работу сохраню. Мне нужно с Богом, поэтому я не буду жертвовать, например, временем поклонения церкви. Сейчас с нами нет людей, которые... Я могу легко предположить, что некоторые работают сейчас. И так делают очень-очень часто в месяц, не один раз в полгода. Это говорит о убеждениях, это говорит о неправильной вере этих людей. Это откровение не стало их убеждением. Оно в голове есть, какое-то понимание, но на глубоком уровне нет. Чуть прижало, человек выбор делает другой. Это очень жалко. Бог хочет, чтобы мы были счастливы, чтобы мы имели силу, чтобы стези нашего сердца к Нему были направлены. Смотрите, проходя долину и плача, вот это время испытания, когда просто, ну, горе, скорбь, очень тяжелое испытание, очень тяжелые потери, очень тяжелое разрушение в жизни. Эти люди, проходя долину и плача, они открывают в ней источники, они идут по этой высохшей, мертвой пустыне, идти не один месяц. Человек столько месяцев без воды не может быть, и человек просто вот он идет в таких обстоятельствах жизни. Но эти люди, которые ищут Бога, Бог благословляет, и они находят в ней источники воды. И дождь покрывает ее благословением. Бог делает в их жизни сверхъестественное. Приходят от силы в силу, то есть они возрастают, они становятся сильнее, являются пред Богом на Сионе, они движутся постоянно туда, их стези туда, они во дворы Господни, и они укрепляются в испытаниях. Господи, Боже сил, услышь молитву мою, внемли, Боже Иаковлев, Боже, защитник наш, приникни, то есть как бы наклонись к нам, и презри, то есть внимательно вглядись на лицо помазанника твоего, который молится тебе, который ищет тебя. У него есть какая-то проблема, о которой он здесь говорит, она здесь не описана. Он даже не говорит о ней к Богу, он просто утверждает свою душу, что вот кто блаженный. Мне сейчас так трудно, у меня проблема, мне хочется бежать ее решать, чтобы утешиться решением проблемы, но я иду к Богу. И он, душа колеблется. Помните, как один из людей, которым Иисус говорил, и он там, если веруешь, все возможно, а он говорит, верую, Господи, помоги моему неверию. То есть я верю, я стою на этом, но я колеблюсь. Мне очень тяжело. И вот эти сыны Кореева, они утверждают, они пишут псалом, который бы утверждал душу, когда трудно, когда душа, кажется, хочет броситься и просто сама все решить. И они утверждают, нет, вот где счастье, вот где выход для нашей жизни, вот где драгоценность для нашей души, вот что для драгоценно для людей, которые нас окружают, когда мы им служим, нашим родственникам, нашим детям, нашим мужу, жене, родителям нашим. Для них драгоценно, чтобы мы были исполнены. Они не обязательно так скажут. Они, может быть, будут нас критиковать за то, что мы столько времени тратим на Бога. Они, может быть, будут говорить, иди лучше и там деньги зарабатывай, ходишь в эту церковь каждое воскресенье, еще там, и еще на домашнюю группу, еще и Библию читаешь. Люди могут вообще это не понимать, но благословения они получают тогда, когда мы такие. Когда мы все-таки слушаемся Бога, а не их. Боже, защитник наш, приникни и презри на лицо помазанника Твоего, ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи вне Твоего двора, где-то далеко. Один день лучше, чем тысяча. То есть тысяча – это 3 года. Кто-то бы так оценил свою жизнь, вот вам остается жить 3 года еще. Вы их можете прожить на земле, но вы проживете вдалеке от Бога. Вы сможете есть мороженое, арбузы, купаться в море, там что-то там еще, веселье какое-то, в боулинг ходить, играть. Но вы будете далеко от Бога. На одной чаше весов 3 года, на другой чаше весов 1 день. Может быть, такой вот день, как сейчас. Когда вы утром подниметесь, почитаете Писание, попоете Богу, придете на богослужение. Со всякими там несовершенствами ваша душа будет бороться, пробиваться к Богу. Вы увидите, узрите его, проведете время потом еще с церковью, служа кому-то, потом еще и до вечера так. Вот этот один день вы бы оценили дороже, чем 3 года? Думаю, что редко кто из нас бы это так оценил. Вот если посмотреть на душу свою сейчас, как там чаша весов, что больше нравится, что больше кажется ценным. Вот у меня же еще дети, там я должен позаботиться, или вот еще то, или то. И поэтому лучше подальше от Бога, но позаботиться о детях. Это говорит о чем? Это говорит о моей вере, что если даже я буду далеко от Бога, и я вот дам это детям от своей пустоты, но зато я их там, ну, там одену, или там это, то это дороже, чем если я буду так насыщен Богом. Это говорит о наших убеждениях, о нашей вере. Мы слабы все в этом. Но Писание нам говорит, что нет, один день такой лучше. Желаю лучше быть у порога или при входе в дом Божий, нежели жить в шатрах нечести. Много раз я комментировал этот текст. Лучше быть у порога, лучше быть очень невзрачную роль играть, не иметь величия какого-то, но познавать Бога даже на лицах людей, которые пришли смурные, в храм зашли и вдруг выходят просвещенные и даже слава Божья просто на их лицах отражается. Это лучше, чем жить в каких-то там президентских дворцах. Ибо Господь, Бог, есть солнце и щит. Он свет для моей души, свет для моей дороги, свет для моего будущего, свет для моей семьи, свет для моих близких. И Он щит, Он моя защита настоящая. Если я где-то и вырос, и где-то приобрел что-то, и это меня защищает, то потому что Бог мне дал. А не потому, что я это захватил, а Бог не хотел мне этого давать. Господь дает благодать, незаслуженное свое расположение, хлебопреломление мы сегодня принимали. Я лично думал о Божьей благодати. Я подошел, я молился, я говорил, помилуй меня, Господи, ибо я человек грешный. Я очень-очень не соответствую характеру Бога. Божья святость абсолютно превосходит то, как я живу. И даже я не вижу какого-то греха, в котором мне нужно покаяться. Я ясно знаю, что я не соответствую. Я просто говорю, помилуй меня, Господи. Просто я говорю, помилуй меня на основании не того, что я сейчас достоин Твоей милости. Я ее не достоин. Не на основании того, что я последнее время там что-то там заслужил. Я ничего не заслужил. Я по справедливости заслужил сегодня ад, как и 20 лет назад. Но я молился, я говорил: Господи, я полагаюсь на Христа. Он моя опора. Он искупил меня, Он заплатил за меня. И я полагаюсь на Твое решение, что то, что Он сделает, Ты засчитаешь для меня. Бог не должен был это делать. Это кажется странным. Иисус страдал, пережил мой ад на Голгофе, и я теперь не иду в ад, в который мне... А почему это должно на меня располагать? Это кажется вообще как-то неправильно, несправедливо. Почему Он должен был за меня страдать? Но Бог так решил, и я говорил Богу: я полагаюсь на Твое решение. И я полагаюсь на завет, который Ты решил с людьми, на новый завет, что всякий, кто верит во Христа, будет прощен. И я говорил: Господи, излей благодать Свою на меня. И я принимаю хлебопреломление, я утверждаю: Господь принимает меня, я Ему принадлежу, я недостоин. Моя душа не говорит мне, что я могу сейчас уверенно зайти перед Богом, у меня все окей в жизни. У меня не окей, у меня не нормально в жизни, но нормально у Христа, и я держусь за Него, и я в Нем, и поэтому моя душа успокаивается. Бог дает благодать. И дальше написано: Он дает славу, Он поднимает людей, которые ищут Его. Он возвеличивает их, он влияние их растит, он привлекает внимание других к этим людям, их слова выслушиваются по-другому, а не так, как раньше. Бог это делает. Ходящих в непорочности, которые угождают Богу, потому что приближающийся к Богу обязательно на практике будет расти в святости, Он не лишает их благ. То есть это Бог благой, Он добро им творит. Господь сил, блажен человек, уповающий на Тебя. Пусть Бог благословит нас эту простую истину, которую мы все знаем. Кстати, я начал проповедовать и совсем забыл о детях. И не проповедовал, как детям. Я себе, наверное, проповедовал. Моя душа нуждается в этих истинах. Дети, если вы не поняли, о чем я... Поняли, нет? Окей, ну не поняли. Надеюсь, что-то все равно вы поняли. Пусть Бог благословит нас действительно быть блаженными именно в Боге. Хорошо. У меня еще есть некоторое время. Есть вопросы на телефоне. Хорошо. Я отвечу на такой один, а потом на этот. Вопрос от детей просто. Я очень хочу его не пропустить. Как нам, детям, стараться слушаться родителей? Дети думают об этом? Я так понимаю, дети, что вы понимаете, что у вас не всегда получается слушать родителей. Надеюсь, вы все это понимаете. И, конечно, это хороший вопрос. Кстати, это говорит, может быть, к родителям больше обращусь, может быть, родители думают, что дети только в пасочки играются, там, в игрушки какие-то, и не думают о таких вопросах. Думают. Они думают в ранние годы, они думают, как же мне послушаться их. Я буквально несколько моментов вам скажу. Первое. Вам нужно понять вообще, почему родители вас воспитывают. Мир, в котором мы живем, это Бог его сотворил. Бог над всем, Он сотворил этот мир. И когда мы рождаемся, то мы еще не способны жить в этом мире. Ну, разные сложные вещи, мы там много чего не понимаем, писать, считать не умеем, зубы чистить и так далее, и так далее. И Бог заботится о детях. И Он дает им родителей. И через них Он воспитывает детей. И Бог вашим родителям одну вещь говорит. Возьмите это на вооружение. Что родители не имеют права вас воспитывать, как им вздумается. На них лежит ответственность воспитывать вас так, как Бог хочет. Это в Библии написано, это я не придумал. Это написано в послании Ефесянам, в 6 главе. Там как раз написано первый стих: «Дети, повинуйтесь или слушайтесь своих родителей, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Это правильно. Родители вас родили, заботятся о вас. Написано в Библии: почитай или уважай очень сильно отца твоего и мать твою, папу и маму. Это первая заповедь с обетованием. Там, если вы будете слушаться их, то Бог обещает, что вам написано: да будет тебе благо, то есть вам будет хорошо на душе, вам будет хорошо в жизни. И даже написано, что вы и будешь долголетен на земле, будет хорошая жизнь и долго проживешь. Не все, правда, любят долго жить, тут дилемма. Ну, имеется в виду хорошая, долгая жизнь. И вот родителям написано: и вы, отцы, и мамы тоже подразумеваются здесь, не раздражайте детей ваших, то есть они могут просто вам что-то повторять, капать вам на мозги, и это может вас раздражать, и они чуть не мудро поступают в этом случае. Поэтому им Бог говорит, вы не должны раздражать своих детей, но должны воспитывать их в учении и наставлении Господнем. Не в своем личном учении, не как вам хочется воспитывать своих детей, но действительно, как Бог хочет. Поэтому Бог над всем, вы родились в этот мир, вам нужно приготовиться к жизни в этом мире, и Бог ставит родителей, которые должны вам помогать. Они должны вам объяснять, как это жить, они должны вам дать мудрость, просто как разные ситуации переживать. И они должны вас наказывать, даже Библия говорит. Потому что не всегда легко выбрать правильную дорогу. Наказание помогает выбрать правильную дорогу. И я хочу вам один секрет открыть. Бог наказывает родителей тоже. То есть наказание мы в жизни испытываем не только в детстве. В детстве по попе. И я думаю, вы заметили, попа мягкая. Мягче было, то есть не так больно бить. Бог специально творит разные части тела, чтобы все было хорошо. И потом взрослых Бог наказывает, ну не физически Он их наказывает, там не по попе, но наказывает разными другими вещами. И тоже, чтобы они сделали выбор, потому что нашему сердцу тяжело сделать выбор. Вот если вы поймете, почему вас родители воспитывают, что они не просто это делают, что им делать нечего. Они бы с удовольствием бы заняли бы чем-то другим. Воспитывать вас непослушных – это не всегда самое веселое занятие. Надеюсь, вы догадываетесь об этом. Но они любят вас, поэтому воспитывают. Поэтому если вы поймете, куда они вас направляют, то это вам будет легче, что они ради вас это делают, они из любви к вам. Иногда, если они грешат, например, злятся на вас – это грех. Или если они кричат на вас – это они грешат против вас. Родители должны у вас попросить прощения за то, что они грешили против вас, когда кричали на вас, когда злились на вас, и они должны у Бога попросить прощения за то, что они так вас воспитывают. Ну, вы должны учиться их прощать. Вы же тоже не всегда хорошо себя ведете. Вот родители себя тоже нехорошо ведут. Поэтому вы должны их прощать, когда они это делают плохо. Но в основном они должны делать это хорошо. И я думаю, для вас большое утешение, что родителей тоже Бог наказывает. Что как бы не вы единственные самые несчастные в этом мире, которым что-то нельзя делать. И смотрите, и еще один момент я скажу, второй. Как нам стараться слушаться родителей? Вам нужно постараться увидеть, что у вас в сердце происходит. Может быть, родители должны вас этому научить. Если не научили, то задавайте им вопросы. Я ничего не понимаю, что у меня в сердце происходит. Где это там? На что вообще обратить внимание? О чем думать? Задайте родителям такой вопрос. Или родители задайте детям такой вопрос, или учите их. В сердце происходит, если очень просто, две вещи. Есть один путь хороший, есть путь второй плохой. И наше сердце периодически хочет выбрать плохой путь. Оно просто, борьба желаний происходит. Вот так правильно сделать, вот родители сказали, что так, а мне хочется по-другому. Вот это мне хочется больше. Мне от этого больше веселья, радости, мне так легче, так тяжелее, я это не хочу. А вот это я хочу, и поэтому вам нужно бороться со своим желанием. Вам нужно научиться, вот такой еще вам секрет скажу, научитесь делать то, что вы не хотите. Учитесь делать то, что вам трудно и неприятно. Ну, например, мама не просит мыть посуду, но вы говорите, давай я помогу тебе помыть посуду. Это не значит, что вы очень хотели этого. Но вы это делаете для того, чтобы... А вам в этот момент хочется игрушками поиграться, например. Но вы это делаете для того, чтобы тренировать свое сердце, учиться делать то, что вы не хотите, и расти, и даже с радостью потом это делать. В жизни будет много вещей, уже много, вы знаете, когда нужно делать то, что вы не хотите. Домашнее задание делать, в школу утром подниматься. А вот сейчас, может быть, какие-то дети не хотят тут быть, в детском служении веселее, тут не так весело. Но вот если вы научитесь этому, и родители, если вы научите быть счастливыми детей, когда они могут делать то, что не самое радостное им сулит, что-то обещает, это большое благо. Поэтому тренируйте эту часть. Старайтесь учиться делать то, что хочется, само делается, то, что не хочется, учитесь делать. Пусть Бог вас в этом благословит. Дети, еще я хочу сказать, если непонятно, подойдите ко мне лично. И мы просто пообщаемся с вами. Я расскажу вам, как меня родители наказывали. Вы поймете, что у вас может быть лучшая ситуация. А может и нет, я с вами посижу, поплачу вместе. Так что не стесняйтесь, подойдите, я с удовольствием с вами пообщаюсь. Это очень хороший вопрос. Если есть еще вопросы, кто-то написал, нет? Да? Мне переслал. давай лучше я с твоего, потому что я не понял, что я так буду делать. Просто технологии усложнились. Извини, Саш, я... Угу. Некоторые VIP-люди послали персонально. Или ты объявлял всем, да? Я просто не заметил. Да. А. Когда есть сомнения в своей вере из-за препинающего греха, сатана навязывает чувство вины, и что это не христианство? Как бороться? Хороший очень вопрос. Мы переживаем периодически разные такие моменты, когда мы сомневаемся. Я тут на два момента затрону. Во-первых, сомнения. У меня был момент в жизни, когда я уже христианином, настоящим христианином был, ну, я не помню, 5 лет, может быть. И вдруг у меня в душе поселилось очень сильное сомнение, а что, если Бога нет? Ну, то есть я до этого, естественно, тоже сомневался, чтобы уверовать, я сомневался, мне нужны доводы определенные. А здесь просто вот как проникло в душу, и я никак не мог избавиться от этого. Я начал смотреть те доводы, которые помогли мне прийти к вере. То есть мы не просто бездумно должны верить, должны быть доводы какие-то. Почему мы, ну, там, мы верим в Библию, да, но почему мы ей должны доверять? Почему? Ну, давайте сейчас другую книгу положим, скажем, мы теперь в это верим. На каком-то основании мы ее выбираем как авторитет божественный. То есть я искал разные такие доводы в пользу того, что там научные доводы, разные-разные другие. И на душе все равно сомнение. То есть все равно вот просто такое чувство, которое такая вот, такое состояние, когда вот просто вот, ну, как будто бы Бога нет и все. Это было тяжело, это было там не один, не то, что это так вот полностью меня захватило, но это постоянно приходящее такое вот ощущение, с которым я боролся не один месяц, ну месяц точно, может быть больше. И я вдруг понял, что моя вера даже, я не могу, хотя я, ну, со своей стороны всю ответственность, как мне казалось, выполнил, то есть все доводы посмотрел, проанализировал, молился об этом, разговаривал, советовался. И все равно это нерешаемо. И я понял, что даже моя вера, она, ну, не совсем в моих руках. То есть весь мой разум говорит, что Бог есть, а внутри я не могу как-то на это положиться. Не знаю, может быть, это вопрос чувств. Я не знаю, что это было. Но вот тут нет уверенности и все. И как бы вот доводы разума не играют такой увесистой, как бы не являются такими увесистыми для меня, чтобы я на них стал и был спокоен. То есть я вроде бы стою на них, но я не спокоен. И какая-то одна такая, знаете, шавка там внутри меня гавкнет мне и скажет, а вдруг все равно нет, и у меня как все рушится, и мне очень тяжело. То есть сомнения такие происходят. Может быть, давайте откроем один текст. Псалом Асафа, знаменитый псалом, в котором описывается, по-моему, 72-й или 70-й? 70-й, да? 72-й, ну я же говорю, а вы... Он тоже описывает это состояние своего такого очень тяжелое состояние сомнения. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам, а я...» То есть к ним, к чистым сердцам он благ, а у меня с сердцем не так. «А я... Едва не пошатнулись ноги мои». То есть я уже подскользнулся, я уже в таком вот состоянии там был. «Едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». То есть этот человек посмотрел на то, как безбожные люди благоденствуют. У них есть много всякого такого. И он им позавидовал. У них это есть, а у меня нет. «Ибо им нет страданий до смерти их». То есть таких, как я вижу там в своей жизни или в жизни каких-то людей, которые верят Богу. «И крепки силы их». Есть такие безбожники. «На работе человеческой нет их». То есть они там не гнут спину и очень тяжело не трудятся. «И с прочими людьми не подвергаются ударам». Каких-то там обстоятельств, ситуации там политической, может быть, экономической. «Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их». То есть они очень дерзкие, самоуверенные, надменные и при этом успешные. Есть такие люди, я встречал таких людей. У них получается, они имеют это и то, и их как бы дерзость только растет. Они посмеиваются со всего остального. «Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце». То есть они живут греховной жизнью. «Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают даже к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле». То есть они даже о Боге плохо говорят. «Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашею, и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Всевышнего, то есть хулят Бога. И вот эти нечестивые благоденствуют веки сё. Это основание, почему он усомнился. Умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и вкладывался в мои отношения с Богом, а не в то, чтобы греховными путями там себе зарабатывать богатство. И омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день, и обличениям всякое утро. Это тяжелое испытание было для моей души. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, продолжу, позволю себе так рассуждать, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это? То есть я понимал, что мои размышления в неправильном направлении, они против Бога идут. Но как решить эту дилемму внутри себя? И думал я, как бы уразуметь это? Но это трудно было в глазах моих. Я не мог найти решение. Сомнение поселилось, и эти доводы правят и руководят, и я никак не могу выцарапаться оттуда, никак не могу избежать этого состояния. И это было трудно в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Пришел в храм и понял, чем закончат эти люди. Он, конечно, знал, чем они закончат. Это не какая-то скрытная истина была, это очень простая истина, которую люди знают очень быстро это. Но он зашел, он поклонялся вместе с народом Божьим, и он, эта истина просто осияла его сердце. И так далее, он описывает, как они закончат и как будет печально их будущее. И это его успокоило и утвердило его. Что-то подобное у меня было. Я доверился при всех своих доводах, я не мог найти решение. И я просто пришел к Богу, и я сказал Богу, Господи, ты видишь. Если ты хочешь, чтобы я верил в тебя, я знаю, что ты хочешь, помоги просто моему неверию. Я ничего не могу с собой сделать. То есть те истины, которые приходят, как-то не озаряют мое сердце настолько, чтобы я успокоился и утешился в тебе. И я просто сказал, Господи, я буду выбирать твою дорогу, выбирать твои истины. И я вижу, что эти чувства сомнительные, которые у меня есть, как бы ведущие меня к сомнению, и эти доводы, эти шавки, которые там гавкают внутри меня, они нелогичны, они неправы, но почему-то она гавкнула, и это срабатывает на всю душу. И поэтому я сказал себе, стоп, я не буду больше доверять этим мыслям, это ложь. Я просто проанализировал, и я просто барьер ставил. Я до этого не ставил барьер. Почему? Потому что я боялся, что я стану фанатиком. Что вот у меня как бы здравый смысл начинает работать в голове, а я просто фанатично, нет, я христианин, я не должен сомневаться, я должен верить. Я не хотел, я знаю, что и Библия описывает, Бог этого не хочет. Поэтому я не ставил этот барьер. Как бы я позволял этим мыслям работать во мне и искушать меня. Потому что я искал истину. И потом я понял, что они уже безосновательны. Я поставил такой барьер, и я просто уповал на Бога, что Он даст мне веру, Он озарит мое сердце. И это так произошло. Я просто молился Богу, Господи, утверди меня. Это если говорить о сомнении. Если же говорить о сомнении, которое возникает из-за греха, как с этим бороться, вам нужно Евангелие. Нужно Евангелие, нужно углубляться в Евангелие. Есть какой-то грех, и он вас смущает. Может быть, вы думали, что вы достаточно уже в какой-то степени праведны, и тут вдруг какой-то грех возникает, вы его видите. Может быть, тогда я вообще не христианин, или Бог меня не примет из-за того, что у меня это есть. Нужно погружаться в Евангелие. Мне кажется, что-то подобное я переживал сегодня, я уже поделился, когда я к хлебопреломлению подошел. Я хотя не увидел конкретного греха, но мне достаточно библейского учения. Характер Божий, я знаю, превосходит мой. В каких-то вещах я это как-то, что ли, догадываюсь, что вот здесь как-то бы он по-другому поступил. Я не вижу конкретного греха, но я догадываюсь, что я здесь как-то не так, наверное, поступил. Несовершенно. Это не дает мне покоя в моей праведности. Поэтому ты приходишь, ты опять признаешь, Боже, ты действительно, ты святее, чем просто три, там, не пей, не кури, не ругайся матом или там на собрание еще ходи. Твоя святость выше, я не святой, я грешник, у меня нет надежды на себя. Если так, то твой гнев будет гореть против меня, ты меня не примешь, я должен быть в аду. Я ничего с этим не могу сделать. Но вот Иисус Христос, Он любит меня, Он страдал за меня. И ты решил на этом основании, твое незыблемое решение, новый завет заключить с людьми, прощать, если они покоряются Христу. И я просто на это полагаюсь и испытываю Божью благодать. То есть нужно Евангелие, нужно в эти истины глубже погружаться. И тогда это будет нас утешать. Однако еще я одно скажу. Писание тоже говорит, что в принципе мы должны исследовать и испытывать себя, верили ли мы. Может быть, какие-то грехи говорят о том, что я не изменился. Нужно посмотреть, какого рода эти грехи. Видите ли вы перемену в своей жизни, радикальную перемену в вашей практической праведности? Если вы не видите, и грехи эти вылазят, как грибы, может быть, вы не рождены свыше до сих пор. Может быть, вы выросли в церкви, приняли крещение, занимаетесь служением, вам уже 35 лет, и вы 35 лет в церкви, и вы не рождены свыше. Такое может быть. И это может быть благословение для вас, просто задуматься об этом. Но если вы видите, все-таки жизнь радикально менялась, есть подтверждение, что вы обладаете спасительной верой, она вела к переменам, то тогда вам нужно просто полагаться на Христа, укрепляться, то есть в Евангелии, просто надеяться на Него и держаться Его. То есть выход, нужен фокус на Христа, фокус на Евангелие, вот в этом выход. И вот туда пробиваться, и когда Бог поможет вам пробиться, то вы утешитесь. Вопрос второй. Как понять то, что Христос уплатил долг? Как это Христос был наказан вместо нас? Каким образом Он возложил на Себя грех мира? Почти это непонятно. Это трудно очень понять. Я думаю, что мы много чего здесь не можем понять. Как это так, что Он был наказан вместо нас? Это тоже, это нам кажется, я уже упомянул, да, это кажется как вроде бы неправильно, да, этот человек согрешил, он должен быть в аду. Почему кто-то вместо него должен страдать, это неправильно, или почему это должно засчитаться этому человеку. То есть тут есть такие некоторые сложные вещи для нас. Но есть и понятные вещи. Каким образом Христос возложил на себя грех мира? В Троице между Отцом и Сыном произошло нечто, что этот Судья, Святой Бог, Справедливый, разрешил, они в Троице это замыслили вдвоем, втроем точнее, Троица, и Христу были засчитаны наши беззакония и наши грехи. То есть Он пришел к Отцу и сказал, пусть они будут на Мне, накажи Меня. И Отец, или Праведный Судья, согласился с этим. Он сказал, да, в этом случае Мой праведный гнев, Моя праведная святость будет удовлетворена. То есть почему так? Там намного-намного все богаче, чем можем себе представить. Мы довольно примитивно это понимаем, и даже то, что понимаем, переполняет нас. Но вот Отец решил, в этом суть спасения. Грешник должен быть в аду, вечное наказание. Как его спасти? Кто-то другой должен это пережить. Иначе Бог несправедлив, если Он кого-то просто так простит. Наказание должно состояться, и вот это в Троице замысел, Сын будет наказан вместо грешников. И поэтому наказание мира, то есть Иисус, будучи в этом мире, Он возложил на Себя, засчитал Себе грехи всех людей, которые когда-либо жили и которые когда-либо будут жить. Грехи для нас прошлого и будущего, абсолютно все грехи были на Нем. И Отец увидел Его. Написано, что Он был грехом на кресте. Если из греческого там один текст понимать, мы даже поем одну песню так. То есть Он на кресте висел воплощение греха. Он обвинен был во всех этих вещах. Именно поэтому гнев Божий изливался на Него. То, что на нас вечные адские муки были, вечно изливался бы гнев Божий, на Него излился за несколько часов. Он Сын Божий, поэтому смог вместить такое количество гнева. И Отец изливал весь свой праведный гнев на Него. И именно поэтому Иисус умер мгновенно, очень быстро, не так долго, как обычно умирали. Именно поэтому Он молился Богу, «Отче, Отче, почему Ты оставил Меня? Потому что Ты есть воплощение греха, богохульства, низости, мерзости, и Ты мерзок для Меня, и поэтому Я оставляю Тебя и гнев свой на Тебя направляю». Иисус пережил страшнейшие вещи в своей душе, намного больше, чем физически Он пережил. Поэтому Он был наказан вместо нас. Другими словами, если очень просто, вы нарушили правила дорожного движения, вы должны заплатить штраф, там 300 гривен, и я прихожу, достаю свои деньги и вместо вас плачу. Я вместо вас заплатил. Те, кто принимают этот штраф, для них нормально, главное, чтобы штраф был оплачен. Вот это то, что Бог сделал, Отец. И почему я это делаю за вас, это говорит о моем сердце, о моем отношении к вам, о моем каком-то благом желании к вам. Это то, что Христос явил. Поэтому это так произошло. Как практически естественно восхищаться Богом в повседневной жизни больше, чем другими вещами, кроме как в проповеди, в слове и в молитве. То есть здесь человек уже говорит, что в проповеди мы можем познавать Бога, восхищаться. Читая Писание, мы познаем Бога, восхищаемся. И когда мы молимся Богу, созерцаем Его своей верой, и мы выражаем свое сердце, мы им восхищаемся. И человек спрашивает, как еще можно естественно восхищаться Богом в повседневной жизни больше, чем другими вещами? Ну, наверное, здесь речь идет о том, чтобы мы могли посмотреть на этот мир по-другому. Вот я этот момент скажу. Бог создал этот мир, и Бог, я бы так сказал, ну, в каком-то смысле продолжает его создавать. Ну, например, вот этот телефон Бог дал мудрость людям создать. Поэтому, смотря на этот телефон или на какой-нибудь другой, на что угодно вы смотрите, есть некоторые вещи удивительно хорошие. Мы можем просто смотреть и превозносить, так сказать, разум человеческий, его, так сказать, гений, который в человеке заключен. А можем понять, что весь гений в человеке, он от Бога. Это Бог дал способность там, креативному мышлению, образному, там, техническому, такому. И Бог дает возможность что-то познавать, и этот человек познает, поэтому так или иначе связано с Богом. Поэтому, если есть вещи, которые вас... там, где вы есть, они вас восхищают, просто заметьте, что это то, что как указательная стрелка на Бога. И постарайтесь разглядеть это. Например, я смотрю иногда на детей своих, и я просто удивляюсь. Ну, они большая отрада сердцу. Нужно трудиться, воспитывать, все. Но, в принципе, они наполняют дом весельем, какой-то такой баловней какой-то. Я бы такие вещи не делал, которые я сейчас делаю, если бы детей у меня не было. И дракон вылетает на охоту, и всякие разные другие вещи. То есть это, ну, это радость, это весело, и Бог их такими сотворил. Это удивительно, вот просто нужно посмотреть, как ребенок на вещи. Знаете, мы уже ко всему привыкли. Просто как, сделайте шаг назад, и просто посмотрите, будто бы в первый раз, и удивитесь тому, что происходит. Удивитесь ромашке, удивитесь солнцу, удивитесь телефону, удивитесь там, ну, разным, людям каким-то удивитесь. Я иногда так смотрю, или там на фотографии, или на вас, ну, просто какие разные люди тут сидят. Ну, удивительно, мы все вместе. Это чудо, как Бог наши жизни изменил. И через это мы просто можем видеть Бога, видеть Его красоту, Его превосходство. Представляю, если бы я вас знал до уверования. То есть, как бы мне было трудно сейчас думать о вас хорошо. Вы же такими хорошими не были до этого, а теперь я вижу только вас с хорошей стороны. Ну, не только с хорошей, конечно. Но и вот на такие вещи мы смотрим, на самые обыденные вещи. Возблагодарите Бога за то, что вы можете посуду мыть. У вас есть две руки, вы можете ими пользоваться. Возблагодарите, что у вас есть глаза. Возблагодарите. Просто не относитесь к этому, типа, да, это мое, и это нормально, это должно быть у меня, и это всегда у меня будет. Совсем не так. Поблагодарите Бога за здоровье. Ну, зуб очень сильно сегодня болит, просто світу білого не бачу. Но цирроза печени у вас нет. Поблагодарите Бога, у меня нет цирроза печени, как у некоторых. У меня нет вот этой проблемы. То есть мы много чего имеем. Нужно на это посмотреть, это благословение Божие. И мы увидим в этом Божью красоту. Или как Бог просто очень нежно с нами обходится. Я это постоянно удивляюсь этому. Я постоянно вижу, что Богу надо было бы меня, ну или нормально было бы, если он меня жестко наказал. Я очень не похож на него. Но он со мной обходится, он нежно, снисходит к каким-то моим слабостям. И вот, ну, это просто удивляет, как он возится со мной, как берет, как пастырь овечку на грудь берет, и он несет ее, он заботится о ней. Просто это нужно увидеть. Мы почти ничего не видим, мы слепые люди. Но как только мы начинаем какие-то вещи видеть правильно, это нас благословляет. Бог удивительный, прекрасный. Давайте мы помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за это время. Такое наше семейное время, когда мы можем быть вместе и любить друг друга, и ценить. Благодарим Тебя за церковь, Господи. Мы и к этому привыкаем, и это воспринимаем само собой разумеющееся, и где-то замечаем, что что-то не так, и больше об этом думаем. Но на самом деле, Боже, благодарим Тебя за церковь. Благодарим Тебя за нашу семью. Благодарим, как Ты удивительно создал ее. разные судьбы, разные люди, разные обстоятельства, темпераментный характер, и ты все это соткал в прекрасный такой единый организм твой, где ты сияешь, где ты действуешь. Господи, хотим поблагодарить Тебя за всех, кто здесь есть, за всех, кого нет тоже. Удивительные люди, и это благословение для нас, это богатство для каждого из нас, что они в нашей жизни. Кого-то знаем больше, кого-то меньше, но все равно это наше богатство. Наслаждаемся им, благодарим, Господи, и тоже благодарим, что Ты нас наставляешь. Слово Твое верно, оно истинно, оно просвещает нас, оно ведет нас. Спасибо, Господь, тоже за то принятие, которое здесь есть. Я не так давно сталкивался с людьми, которые просто не способны принимать, не способны снисходить, не способны милосердие проявлять. Они быстро раздражаются, быстро выходят из себя, воюют за свое. И сколько в церкви действительно мы можем являть такой милости. Слава Тебе за это, Господи. И это все указывает нам на Твою красоту. И поэтому мы Тобой восхищаемся даже в этом простом общении, в простом чаепитии после богослужения, Господи. В простом, что бы мы ни делали вместе, мы славим Тебя за это. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.